Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Расскажите, пожалуйста, про ваш храм, где вы служите.
Я служу в храме Знамение иконы Божией Матери. Этот храм находится в Париже, в 16-м районе. Я диакон Серафим. Сам приход был основан в 1928 году. Вот. Интересно заметить то, что иконостас в этом храме выполнен в старорусском стиле и был выполнен никем иным, как знаменитым Глобой. Это был человек, который работал в Петербурге, был директором Академии искусств и был большим специалистом в работе по металлу. В том числе он писал замечательные иконы. Но у нас также есть иконы, расписанные княгиней Львовой и Стелецким, очень знаменитым скульптором и художником, который впоследствии стал даже иконописцем в эмиграции. Далее наш приход с 28 года сначала был на улице Одесской, есть такая рю Одесса, здесь недалеко от 16-го арондисмана, это было в 15-м районе. Затем переехали в два других места и с 52-го года уже здесь на бульваре Экзельманс. Вот. Сменилось много настоятелей, но были такие выдающиеся люди, как епископ Александр Семенов Тяньшанский, который был из знаменитой семьи Тяньшанских, которые были великие путешественники. Вот. Надо сказать, что в нашем приходе есть много интересных, необычных икон, и в том числе не только иконы, которые были написаны до революции, привезены белым движением из Крыма в Галлиполи и дальше из Галлиполи уже в Европу, во Францию. Но есть много икон, написанных, вот как весит наш иконостас, уже после революции, как в 28-м году, в 30-е годы. Есть одна удивительная икона. Это, мне так сказали, что ее точное название «Плач России», которую написал Стелецкий. Что интересно, там распятие Христа, вокруг которого стоит Божья Матерь, князь Владимир, Серафим Саровский и многие русские святые, и ангелы, которые закрывают свои лики и плачут. Надо сказать, что непростой период выпал на долю нашего прихода, потому что были моменты, когда было больше людей, когда было меньше людей, и тоже какой-то подъем и падение веры. Но всегда Господь давал возможность даже как-то в самые трудные времена. Сейчас, можно сказать, время такое не самое блестящее, потому что я разговариваю даже с нашими братьями-католиками. Они тоже говорят, и все это замечают, что люди стали меньше ходить в церковь. Это такое массовое сейчас явление. И вот рядом с нами живут русские на соседней улице, буквально 15 метров от нас. Я знаю там 14 русских семей с Украины, с Белоруссии, с России. И к нам реально приходит только 3 человека. Вот, из 14 семей, да, то есть это примерно можно умножить минимально на 3, это где-то 50 человек, и приходит только 3. Вот, но есть все равно надежда, что когда-нибудь они придут снова. Заходят французы местные, которые католики, даже просто посмотреть, как проходит у нас месса, и говорят, что для них это что-то родное и теплое, при том, что у нас храм совершенно в русском стиле, но они, тем не менее, находят здесь какой-то свой дом. Вот. Есть надежда у меня, что рано или поздно, но как-то везде, это сейчас такая тенденция, не только во Франции, но я знаю, я приехал сам из Латвии, я там вырос, родился в Германии, и в Германии та же ситуация, везде общий упадок идет веры. Но вопрос, почему это так? Мне кажется, из-за того, что сейчас период, когда люди, всегда сложно было жить, всегда были моменты, когда непросто. Но период какого-то особого погружения в себя, в свои хлопоты. Вот как было сказано в Евангелии Господа: «Марфа, Марфа, печешися мнозим, а Мария благую часть избрала». Вот сейчас мы похожи на Марфу. У нас такой период. Вот. И поэтому я надеюсь, что он пройдет. Люди сами потом придут, их не нужно тянуть за руку. К сожалению, да, когда муж гром не грянет, мужик не перекрестится, должен грянуть гром. Ну, Будем надеяться, что без этого особого грома люди придут, и все встанет на свои места.
Вы упомянули про иконы старинные. Насколько я знаю, отец-настоятель нынешний тоже занимается иконописью.
Да, у него действительно есть ряд удивительно красивых, живых, такими очень яркими красками написаны иконы, потому что он был учеником того же Глобы и знаменитого Круга, который был такой круг, иконописец большой здесь. А также отец Владимир знал Стелецкого лично и тоже успел застать его уже совсем стареньким, но тот тоже ему смог сказать первый язык, как надо писать иконы. Здесь сложилась своеобразная своя так называемая парижская школа иконописи. Скажем так, она больше устремлена к самому главному сюжету, к его сути. И поэтому иконы, они смотрятся немного проще, можно сказать, чем классические иконы русские, написанные до революции, или та манера, которую сейчас пытаются копировать дальше в России, дореволюционную. Парижская школа отличается естественностью. Она выходит из ряда вон, из общих канонов. И мне это ближе, потому что один священник сказал так с улыбкой, он говорит, да, это иконы, но это немножко напоминает такие иллюстрации к библейским комиксам. Да, может быть, это и так, но они действительно живые, и перед ними ты молишься, и ты чувствуешь, что эти иконы, они как бы движутся, они живы, они на тебя смотрят. Не каким-то таким застывшим, особо благочестивым елейным взглядом. Нет, они на тебя смотрят, как будто в движении, как будто сами с вопросом. Сами ищущие ответа, как те же апостолы, которые вот на иконе воскрешения Лазаря, те же апостолы смотрят на Иисуса Христа, отца Владимира, все с великим изумлением, удивлением и массой вопросов. И вот это мне очень нравится, мне это очень близко.
А богослужение совершается на каких языках?
Богослужение у нас совершается на церковнославянском языке. Евангелие читается на двух, на церковнославянском и на французском. А апостол мы читаем просто на русском языке. В этом году в Великом посту на Страстной Седмице, когда в понедельник, во вторник и среду читается особая часть Евангелий, мы читали Евангелие частично по-церковнославянски и частично на русском языке. Синодальном переводе.
А взаимоотношения церкви и власти, какие отношения?
Я скажу, они самые идеальные, потому что власти ей совершенно все равно, что происходит с церковью. Есть церковь, нет церкви. То есть такое отношение абсолютно безразличное. Даже более того, к сожалению, сейчас во Франции, я прочитал это в одном швейцарском интернет-ресурсе, во Франции об этом даже не пишут, за это могут закрыть газету или радио. Во Франции действует проект уже с конца 2017 года по уничтожению 2800 храмов. Я зашел в YouTube ради интереса, чтобы проверить, правда это или нет. И действительно, вот в Пикардии, это такой регион, собор Святого Иакова, его просто, вот я видел, в прекрасном состоянии собор, замечательный, и его рушат. На это ушло больше 500 тысяч евро. Почему это делают? Очень просто говорят, мы должны использовать эти полезные площади для паркингов и для детских площадок. То есть вот под такой личиной разрушался вот собор 15 века. Уникальное совершенно явление этот был собор и другие церкви. Вот такой вот проект, то есть 150 храмов уже разрушено и на очереди остальные 2650. Это грустно. Православных не трогают, ну и, так сказать, ничем не жалуют. Помощи никакой, потому что, к примеру, в Бельгии и в таких странах, как Люксембург, священник католический или православный, или евангелист, они получают от государства зарплату. То есть в Бельгии священник получает 1350 евро, а епископ получает 1900 евро. Это известные цифры, это вот недавно я видел, это официально все. Такие у них зарплаты.
Я слышал, что недалеко Эйфелевой башни построится храм.
Да, действительно, это совсем недалеко от Эйфелевой башни, буквально метров 700-800. Это номер один, набережная Бранли. Там в свое время был здание МИТИО, метеорологического исследования на всю страну, Францию. Но потом шел вопрос о ликвидации этого здания и о продаже этой земли. Там огромный совершенно участок территории. Это было порядка нескольких гектаров. То есть сумасшедшая совершенно территория и фантастически стоящая безумных денег. Вот. И вопрос стал, это продать Саудовской Аравии или России. И в итоге чаша весов склонилась в пользу россиян, которые купили, сделали там собор. Приход у них маленький, вот за, по сути, 2 года после открытия у них только 50 человек, я знаю, приход.
А есть ли здесь храмы греческой церкви, сербской или болгарской?
Да, да, это эти храмы есть, они очень все дружные и... Они небольшие, эти приходы, но, насколько возможно, они наполнены. У нас, наш храм, вот, к примеру, я знаю, вот и другие храмы, они примерно такие же по площади, где-то 60 квадратных метров. Вот, у нас на каждой воскресной литургии примерно 40, бывает даже 50 человек. Летний период 25-30, потому что многие уезжают на каникулы. Но вот на остальной период вот 40-50. И примерно я знаю такая же цифра в остальных приходах.
А ваш храм принадлежит какой юрисдикции?
Мы относимся к Константинопольскому патриархату.
А пересекаются ли пути священников русской церкви, Константинопольского патриархата, сербской или других юрисдикций? Есть ли совместные какие-то проекты, конференции, встречи?
Я могу сказать так, что, безусловно, это есть, и при том довольно регулярно.
Покровительница Парижа, святая Женевьева. А еще чем известна Франция с точки зрения христианской святыни?
Франция – это страна, которая, по сути, воровала на протяжении долгих-долгих столетий во времена крестоносцев святыни со святой земли. Вот, в том числе и венец Спасителя, который можно увидеть и приложиться каждую первую пятницу нового месяца. Вот, и таких очень много святынь, но, к сожалению, они были очень поруганы в эпоху 1789 года революции и в последующие годы до воцарения Наполеона в 1800 году на французском престоле в качестве первого консула и потом дальше императора, который положил этому конец, надругательство над святынями, и взял церковь под свою опеку. Но было много очень потеряно на самом деле. Есть аббатство в Пантини, которым я был буквально позавчера. Это находится в Бургундии, недалеко от города Ассер, где был тоже святой Герман Ассерский, знаменитый, общий святой, и католический, и православный. Вот. Так вот, в Пантини лежало тело королевы Адель. Вот, супруги Людовика IV, короля Франции. Она была очень благочестивая, очень добрая, и ее отец был очень глубоко верующий человек и очень сильно участвовал финансами. Он был герцог Бургундский, отец королевы Адель, и помогал этому аббатству Пантини, в котором мощи лежат по сей день с 1216 года святого Эдмунда Кентерберийского. Это тоже была отдельная личность, но вот как-то Господь сохранил его мощи, а вот тело королевы Адель, которое было похоронено прямо под престолом, вот, это было уникальное вообще явление, похоронить женщину под престолом. И это было разрешено, потому что она действительно была невероятно благочестивой жизни. Королева, и вот в 1789 году ее тело открыли, и оно было надругано, ее просто выбросили в реку. Просто выбросили в реку, а все драгоценности с нее сняли. И такое было массово, к сожалению. Сейчас я скажу, что, к сожалению, повсеместный упадок, о котором я говорил, среди всех церквей, католических, православных, без разницы. В чем проявляется он еще? Вы можете прийти на особый рынок, блошиный рынок, где монастыри, которые закрываются ввиду того, что они... совершенно нерентабельный. Там живет 2-3 монаха, монастырь, допустим, 13-14 века, в который в свое время мог принимать 1500 монахов, насельников. Великолепные монастыри. Но они закрываются, потому что у них нет денег. Ватикан ничего не дает, абсолютно. Вот, мне сами эти монахи-аббаты жаловались, что Ватикан их бросил. Государство тем более ничего не помогает, а только это все разрушает, о чем я уже говорил. Вот, и они торгуют мощами. просто торгуют мощами, и вот можно купить мощи общих святых еще до 1054 года, до разделения церквей. Мощи святых мучеников, пожалуйста, они их продают прямо в ларцах, и это стоит совсем недорого, можно взять за 100-150 евро.
Мощи с сертификатами?
Абсолютно, все сертификаты, документы, есть даже документы 16 века. То есть даже сам документ с точки зрения исторической для историка дороже даже, чем сами мощи. Потому что для историка, человека неверующего, мощи, но это просто кусочки скелета, все. Но для человека верующего, конечно, мощи. Но они продают это все просто, можно сказать, за бесценок. Лишь бы только как-то поддержать свои обители этими скромными, совершенно ничтожными ресурсами.
Есть монастыри, монашеская жизнь, монастырская жизнь в Франции.
А, есть такой монастырь, он Константинопольского патриархата, был основан в 1947 году в Бургундии, в той же, в местечке Бюсси-Анот. Вот, это удивительное место, это совсем недалеко от такого промышленного города, городка, в котором живет 50 тысяч человек, Ларош-Мижен. Туда можно приехать из Парижа в этот Ларош-Мижен на поезде и дальше уже добраться на такси. Оно будет стоить вам 10 евро, чтобы доехать до этого городка Бюсси-Анот, в котором официально живет 800 человек. Но там монастырь, который был основан в доме русского адвоката еврейского происхождения. У них не было детей, они были бездетны, к сожалению. И супруга перед смертью просила своего мужа, поскольку они были богаты, у них все осталось. В Париже квартиры после революции, загородный дом в деревне, у них все было прекрасно. Она сказала: «Я умру, но когда ты уйдешь из жизни, оставь все сестрам», которая была несколько сестер, монахинь, которые еще приняли монашество до революции, и они жили в Париже. Она знала этих трех сестер. И им было в итоге завещено все это имение. Это самый большой дом в деревне, который им отдали. И из конюшни они переделали это под храм, который была конюшня на территории этого имения. Вот, так называемый, это вот была реновация, в которой участвовали знаменитые личности, такие как князь Горчаков и даже некоторые люди из семьи Романовых, такие как Феликс Феликсович Юсупов, он тоже очень участвовал в нашем приходе, в создании нашего храма и иконостаса. И там тоже приложил свою руку. Вот, и был сделан храм Покрова Божией Матери. И так называется Покровская обитель. Вот, а потом уже спустя 50 лет, даже больше, в начале 2000-х годов, предпоследней игуменей Ольгой, мать Ольгой Слезкиной, был построен большой храм в византийском стиле и с совершенно удивительными росписями внутри. И это была роспись, осуществлена Ярославом Добрыниным, знаменитый очень иконописец. Вот, вы можете там заметить в начале, когда войдете в храм, если вам сподобитесь туда приехать, обратите внимание, слева вы входите и видите, лежит надгробная плита. И в храме похоронена предпоследняя игуменья, которая скончалась несколько лет тому назад, Ольга. И это уникальный совершенно случай в истории Франции, поскольку мать Ольга с большими трудами смогла добиться от министра юстиции того времени разрешение на то, чтобы ее тело похоронили в храме. Потому что даже тело Шар-де-Голля похоронено с его женой вне храма. То есть даже Шар-де-Голль такого не сподобился. Мать Ольга сподобилась единственной личной за последних 85 лет, которая была похоронена прямо в храме. Вот. Она его сделала, это ее детище. Вот. И там ее тело. Я, диакон Серафим, служу вот в приходе Знамения Божьей Матери в Париже. И должен сказать, что всех желающих просим при желании, если хотите приехать, можете посмотреть наш храм, можете найти в интернете информацию про наш храм на бульваре Экзельманс, храм Знамения Пресвятой Богородицы. Приезжайте, мы с радостью его покажем.
Радио надеи, милости и веры. Ортодоксия.